Здравствуйте, дорогие телезрители! Первый раздел нашей христианской телепрограммы можно было бы назвать «Природа о Боге», потому что, рассматривая оригинальность, богатство и разнообразие творения, мы кое-что можем узнать о Творце всего сущего. На прошлых телевизионных встречах мы говорили с вами о звуковом богатстве подводного мира. Многие водяные существа очень даже лихо пользуются голосовыми возможностями для того, чтобы общаться друг с другом, приглашать к себе, выражать свои отношения, предупреждать об опасности, петь и прочее. Среди голосистых попадаются и совсем крохотные жильцы морей и океанов, такие как рачки и щелкунчики, и великаны-киты. Так горбатый кит Гринта, несмотря на свой 2-3-тонный вес, считается канарейкой моря. Одним из самых поразительных подводных звуков, записанных на пленку, были возвещающие бедствие крики Наму, одной из первых пойманных касаток. Когда это животное тащили на привязи в сторону Сиэтла, в гидрофоне были слышны отчаянные крики, обращенные к другим китам, тревожно сопровождавшим свою подругу. На Дальнем Севере океаны исчезают. Сначала под первыми разбросанными плавучими льдинами, а потом под громадными массами полярного льда. Вдоль этих перемещающихся, разбитых на части границ живут самые замечательные музыканты моря. Вот так поет эригнокус, бородатое тюлени. Звук, похожий на колокола, издают моржи. Эскимосы хорошо различают их голоса. Надувные горловые мешки взрослого моржа-самца в весеннее время производят вот эти колокольные звуки. Кроме того, оба пола издают скребущие и щелкающие звуки, подобные гидролокаторным ударам дельфинов. Эффективной звуковой системой управления обладают и тюлени, так же, как и моржи. Тюлени Арктики и Антарктиды, например, хорошо ориентируются в кромешной тьме под плотными слоями льда. Они находят корм в местах, лежащих на глубине 300 метров и даже глубже, там, где исчезают последние лучи света, а потом снова возвращаются к маленькому, но жизненно важному дыхательному отверстию, где-то в замерзшем пологе, полкилометрах над головой. И все это даже во время полного мрака долгой полярной ночи. Как мы уже говорили с вами о том, что подводный мир полон звуков, мы узнали совсем недавно, еще и 100 лет не прошло. А до этого на протяжении всей истории считалось, что под водой нет никаких звуков. Там в глубине мир полной тишины. На каком основании так считали? Какой-то человек сунул свою голову под воду, послушал и ничего не услышал. И потому решил, что там нет никаких звуков. Сделал вывод, что под водой безмолвная глубина. Он положился на свои органы чувств, а конкретно уши. Другие люди тоже ничего особого не услышали под водой. И такой вот всеобщий вывод, можно сказать, общечеловеческий сделали, что звука в воде нету. И так люди думали тысячелетиями. До тех пор, пока появились первые гидрофоны. Не напоминает ли нам эта история с открытием подводных звуков историю неверия в Бога? Кстати, на том же самом основании. Бога никто не видел, а следовательно, его не существует. На подобное заявление своим оппонентам отвечал архиепископ Лука Войно-Ясенецкий подобным же выпадом. «Покажите мне свой ум! Не можете, значит, его нету!» Невидимо не только сфера духа. Даже в физическом мире такие явления, как поле, гравитация, их тоже не увидишь и не пощупаешь. но они сопровождают нас от самого начала до самого последнего издыхания. Можно, конечно, сказать, что с гравитацией не поспоришь. Если выпадешь с балкона 9-го этажа, мало не покажется. Это правда. Но духовные законы тоже не обойдешь. Они срабатывают так же непреложно, как и физические. Просто иногда гораздо медленнее, чем полет с крыши высотного дома. Далее в нашей программе отец Георгий Кочетков, всемирно известный православный миссионер, продолжит свои рассуждения о ценностях христианства.
Есть ли смысл пытаться исполнять заповеди из страха наказания? Но знаете, вы проверьте собственным опытом. Вот как лучше? Вот вы, допустим, встретились случайно, где-то на темной тропинке, с преступником, насильником, грабителем, кем угодно, и, допустим, обратились к нему с проповедью о том, как нехорошо он поступает. И если бы он из страха наказания не стал бы делать то, что он хотел делать, это было бы лучше или хуже? Что он бы сказал, ну, это же не очень высоко делать, исполнять заповедь из страха наказания. Можно только по любви, только по внутреннему влечению, только по свободе. Вот что бы вы выбрали на этой темной тропинке, интересно? Я думаю, что здесь однозначно все. Другое дело, что страх наказания – это не самое высшее чувство, действительно. Но иногда на безрыбье и кастрюле соловей.
Скажите, пожалуйста, разницу между духовным и душевным?
Это традиционный вопрос, и действительно важный, потому что путаются эти вещи очень часто. Мы, так устроена наша восточная, к слову говоря, именно православная культура, которая в этом вопросе уходит далеко куда-то вообще в древнейшие языческие тысячелетия, который путает душевное и духовное. Тонкие душевные состояния часто называются духовными. И поэтому мы не различаем этих вещей. Мы говорим о духовном тогда, когда хотим сказать скорее о деликатном и о тонких, о глубоких вещах. Хотя, вот по моему глубокому убеждению, душевные вещи тоже могут быть очень деликатными, тонкими и глубокими. Я вам скажу одно. Душевное – это все то, что входит в знаменитую античную триаду. Ум, чувство и воля. Да? Вот все, что относится к сфере ума, в самом многообразном, в огромном многообразии этого понятия. Чувств, всех чувств. И воли, то относится к душевной сфере.
Несколько кадров из евангельского фильма Франко Дзеффирелли о жизни и проповеди Иисуса Христа по обыкновению давайте посмотрим.
Мир вам! Благодарю за то, что пришел ко мне. Равви. Добро пожаловать. Место для Рави. Подвинься. Нет, не надо. Я сяду тут. Вина. Это мой брат Яков. Он занимается тем же делом, что и я. Пью за тебя от имени всех нас. Равви, мы хотим послушать вас.
Пожалуйста, говори.
Нет, сначала давайте поедим.
Нет, пусть он решает.
Давайте поедим. Нет. Нет. Я хочу рассказать вам притчу. Садись. Садитесь. У некоего человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Дай мне полагающуюся мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын отправился в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Вскоре после того настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И упросил он одного крестьянина, чтобы тот приставил его пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Пришедший же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Пойду к отцу моему и скажу: прими меня в число наемников твоих». И вот он пошел. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, подбежав, пал ему на грудь и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче!» «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его. И дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И заколите откормленного теленка. Станем есть и веселиться, ибо сын мой был мертв и ожил». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, слышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» И тот сказал ему. Осердился старший брат и не хотел войти в дом. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не ослушался приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот твой сын, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Отец же сказал ему: «Пойми меня, ты всегда со мной, и все мое твое, а радоваться надобно, ибо брат твой был мертв и ожил. Он пропадал и нашелся.
Сегодня в рамках нашей рубрики «Светило православия» давайте продолжим просмотр сохранившихся материалов и прослушивание рассказов очевидцев об отце Александре Мене.
Человек, если он и воспитан в христианской семье, он все равно должен пройти через какое-то обращение, открыть Бога для себя, встретить Его на своем собственном пути. И у меня это произошло где-то в районе между 10 и 12 годами. То есть к 12 годам это все уже завершилось. И вот тогда я принял решение стать священником. Вот это было в 47 году, вскоре после войны. И я помню этот вечер, когда я принял это решение. Это был теплый вечер, то ли осенний, то ли летний. Все мы вышли на улицу. Было темно, но кругом горели огни. И из-за каменного моста вдруг поднялась огромная голова Сталина и устремилась в черное небо. И там повисла. И на него были направлены прожекторы. Вот я, глядя на эту антихристову голову, все-таки думал, что я обязательно должен стать священником, чтобы как-то противостоять таким вещам.
Если я не ошибаюсь, он начал писать первую редакцию своей самой знаменитой книжки, конечно, «Сын человеческий», когда ему было 12 лет, что, ну, само по себе, конечно, довольно уникально.
Дело в том, что с самого начала, хотя он не был ни пионером, ни комсомольцем, вначале он был старостой класса. Он был очень коммуникабельным человеком и, так сказать, душой общества.
Школа наша как-то вот была богата на талантливых людей. Там же ведь учились Андрей Тарковский, немножко старше отца Александра, жил неподалеку. Там же учился Андрей Вознесенский, с которым мы были, так сказать, они были по школе знакомы, а я уже был знаком после школы, потому что старше были.
Он поступил в Балашихе, был кушно-меховой институт, и ахатовическое отделение его привлекало, потому что, как бы так сказать, вот ахатовед, он знает, кто живет в лесу, это не то, что там какое-то разведение, а именно ахатовический факультет. Он ко всему живому относился очень с каким-то необыкновенным таким внутренним почтением.
Однажды речь зашла о юморе, он говорит, что юмор – это высший дар, данный Богом только человеку. Я ему шутливо на это возразил. А я говорю, по-моему, собака иногда улыбается. Он так махнул рукой и говорит, собака – это почти человек.
Он производил впечатление совершенно нормального молодого человека. Абсолютно. У которого были не чужды радости жизни. Просто с детства его интересовал Христос.
Когда я был ребенком, я чувствовал Бога только через Христа, главным образом.
Потому что Он умер, чтобы быть рядом с людьми. Приблизился к людям, что было необыкновенно трудно для чистого существа. И, конечно, попав к нам, он должен был погибнуть. Ведь в нашей среде погибают многие светлые. И он все равно остался здесь. Он умер и победил смерть.
Ну и в последней части нашей телепрограммы, мы сегодня завершим наши рассуждения о духовной катастрофе доисторических людей, персонифицированных в библейском образе Адама и Евы. Что-то произошло тогда непоправимое. Тот глобальный выбор, который совершил Адам, затронул его природу. И это было принципиальным переворотом. Адамская катастрофа, предпочтение ложного образа бытия, оказалось тем, что изменило самого человека в поколениях. В людях принципиально исказился образ Божий. Не то чтобы все люди стали совсем уж негожими, ведь были в истории и есть святые, подвижники, герои. Есть и немало тех, которые готовы жизнь свою отдать за ближних, за то, чтобы остальным на земле было уютнее жить. Да, собственно, и каждый из нас, смотря как посмотреть. Ведь в каждом из нас обязательно есть что-то хорошее, иногда и много хорошего. И тем не менее, любой из нас в сердцах про себя сможет сказать, какой же я негодяй, как же я мог так поступить. Вернее, не каждый, конечно, такое про себя скажет. Многие не умеют о себе говорить правду. Один из самых святых людей за последние 2000 лет, апостол Павел, говорил о себе: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Почему так? Потому что если я делаю то, чего не хочу, тогда уже не я это делаю, а живущий во мне грех. Да, конечно, в любом человеке остается тоска не вполне осознанная почему-то доброму, высокому. Но, как правило, не взывает человек к Богу изнутри своей жизни. Тосковать тоскует, но что-то до него не доходит. Обратиться к той же библейской истории. Ведь почему-то услышал Бога один Авраам среди бушующего моря язычества. А после смерти Иакова и потом его сыновей, иудеи 400 лет не вспоминали о Боге, живя в Египте. Вы обращали когда-нибудь внимание на этот текст? 400 лет. Можете примерить на себе. Это люди, которые слышали Бога. Да, этот народ тоже жертва грехопадения, унаследовавшая Адамов грех. Но израильский народ в свое время был народом исключительным, носителем высокого богооткровения. Надо сказать о том, что мы с вами не очень-то умеем восхищаться, например, тем, на что решился Авраам. Много раз в частных разговорах приходится рассуждать о жизненном пути этого праотца. И в основном слышишь один и тот же упрек. Но это же надо было так дешево подставить свою жену. А еще праведник, а еще пратец, патриарх, стыдобище. И все это в Библии описано, как ни в чем не бывало. Дескать, только из уважения к самому Господу Богу я могу воспринимать это все как священное писание. Ужас. И Моисей тоже хорош. Взял и замочил египтянина, тут же, без разговоров. Ну, подумаешь, из единоплеменника. Кошмар. А как с горы спустился и увидел, что там творится с этим золотым тельцом, так тут же свистнул и пошли рубить направо и налево своих же соплеменников. Мрак беспросветный, темнота. И что тут скажешь? Иногда лучше ничего не говорить. Трепет откровения – это ведь тоже дар, который еще нужно суметь развить в себе. Помните библейское повествование о том, как к Аврааму приходит эта странная компания – три странника или ангела? Вроде так, немного сказочно, но, в общем, ничего особенного. Мы с вами редко серьезно останавливаемся в размышлениях над подобными моментами. По этому поводу есть замечательное, простое, но очень яркое рассуждение Иоанна Златоуста. Он говорит: «Видишь ли ревность и благочестие Авраама? И далее Златоуст привлекает внимание читателя к тому, как Авраам со всех ног бежал закалывать тельца, как он радушно принимает, как он старается, как все в нем буквально трепещет от благоговения перед какими-то странными гостями, которые, понятно, крыльев с собой не носили, выглядели как обычные люди, ну, конечно, какого-то духовного внушительного вида. Если бегло читать, то замеченного Златоустом не увидишь, потому что Библия вообще очень скупа, особенно в первых главах, и мы просто не всегда различаем за этой скупостью какие-то реалии, что вот если пошел и заколол тельца, и при этом в Писании сказано «тотчас», то это значит «ревностно», «быстро». А самое главное, не пожалел Авраам этого довольно ощутимого пожертвования. Тельцы там ведь на дороге не валялись, как можно легко себе предположить. А если просто читать, не вдумываясь в каждое слово, то никакого блеска перед глазами не возникнет. Ну, явились гости, ну и явились. Авраам их накормил, напоил. Но он же патриарх, он же праведник, как же по-другому? Вот и все. Но хоть бы когда-то читатель Библии, я уже не говорю с первого раза, но хоть бы с десятого, как-то все же взвился бы и подумал, надо же, как Авраам понесся со всех ног закалывать тельца, чтобы принимать каких-то таинственных посланников. На это люди, как правило, не обращают внимания. Зато сколько раз Аврааму доставалось за Сарру. Или Иаков тоже хорош. Чего, собственно, отца родного надул. И мамаша при этом праведница великая. Брата обидел, и оказывается, брат еще и виноват. Вот сплошь и рядом Священное Писание людьми воспринимается сквозь призму бытовой картинки. Один учитель в богословской школе по поводу этих разговоров о первородстве, которое они поделили Исав с Иаковом, отвечает студентам, а что именно не поделили Исав с Иаковым? Первородство? Ну вот, к примеру, вам это первородство нужно? Если тебе его дать, что ты с ним делать будешь? Никто не знает. Проблема в том, это, кстати, одно из проявлений первородного греха, который в той или иной степени тяготеет на каждом из нас. Нам легче заметить какую-то гадость, чем отметить что-то хорошее. Даже в Священном Писании. Один решил разводиться, ну и на этой почве лезло ему всякое в голову, что ему надо очень быстро найти особу, замещающую его супругу. Когда его пытались остановить, он в досаде бросил. «Ну а Давид? У него сколько жен было? А мне что, нельзя?» Ему говорят, «Здрасте, приехали. Какой еще Давид? Ты еще Соломона вспомни». То есть тенденция в мышлении большинства людей тоже такая. Чем занимался Соломон по жизни, не очень помнится. Поспрашивайте. Мало кто расскажет о конкретных его делах и заслугах. А вот что у него было много жен, это знают все. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Этот вопль апостола Павла вырывается сегодня из уст тех, которые все-таки хотят жить праведно, свято. Но если человек делает то, чего не хочет, тогда прав апостол, уже не он это делает, а живущий в нем грех. И это проблема. И личная, и общественная. Это та проблема, из-за которой стало необходимым воплощение Бога и рождение в мир Иисуса Христа. Ну вот на этом сегодня, пожалуй, остановимся. А в следующий раз, если даст Бог, начнем новую тему. Всего доброго!